чистить углы? Или это твои родители
что
все нормально?
Ну, с животными, типа, ну, они так, как сказать, они напрямую не сказали, что нельзя, но, как я понимаю, такой намек был, что ну, угу. нежелательно.
Такой, никаких хомяков.
Рыбок нет.
Рыбок, да. Ни в коем случае.
Не, а так хозяева вообще, ну, типа, прям кайфовые. То есть вообще я с ними общаюсь, скидываю жировки и оплату делаю. Ну, я еще просто... Они в Москве живут, сейчас они уехали. Я им, типа, оплату там за 4 месяца сразу даю, и они, короче, вообще прям счастливы такие, все. Типа, вообще Москве не будет.
Ну да, им удобно. Кстати, по поводу рыбок, ты знала, что есть рыбки-самоубийцы?
Зачем?
Ну, когда их просто не устраивают какие-нибудь условия аквариума, ну, то есть они реально могут прыгать, и особенно если нет крышечки верхней. Это так золотые рыбки любят делать, и еще
в поисках Дори было. Ой, в поисках Немо было такое.
В том числе, да, там же тоже были... Ну, там у них какой-то другой был смысл, по-моему.
Наверное. Я думаю, для детей, да, наверное, что-то другое они там придумали.
Да, там же они именно пытались... всплыть в водопровод и уже попасть в океан.
Просто помню вот эту сцену с аквариумом, и дантист там вот во рту копался. Но, короче... Ну, прикольный факт. Я бы таких рыбок не заводил. Не знаю, зачем они. Просто, знаешь, ты наслаждаешься ими, потом в один прекрасный день у них конец жизни.
Они не наслаждаются твоей компанией, они просто пытаются...
Просто я не понимаю, в чем тогда смысл их жизни. Ну, то есть... Ну, вообще, в контексте того, что у них же есть цель какая-то, да, наверное, получается, конечно. Ну, вот у этих конкретно.
Ну, у этих все-таки умереть.
Ну, да, так я и говорю. То есть, ты, получается, ты такой рождаешься, такой, бля, скорее бы умереть, там, через год, ура.
Не, ну, это скорее вот именно не смысл всех рыбок или какого-то определенного вида, а тех рыбок, которым не нравятся условия аквариума. То есть, если там условно где-нибудь там что-нибудь не хватает воздуха, или вот есть же рыбки, которым определенно ты должен бурбулки, короче.
Всем, по-моему, надо.
Нет, не всем. Я в детстве, когда покупала рыбок, мы нашли тех рыбок, которым не нужен. Это, ну, короче, есть там, ну, самое примитивное, которых ты можешь обычной водой залить, и им нормально.
Просто у меня тоже аквариум был в детстве, и там бурбулки, ну, типа, всех были. Вот. Но
у меня
гуппи с... Я не знаю, может, я неправильно что-то делали мы, но...
Ну, может быть, вы дополнительно им давали воздух.
Дополнительный смысл существования бурбулки.
У меня даже гуппи еще родили другие гуппи. Вот, я была...
Что они делали?
Родили другие
гуппи. А, так у меня там поколение гуппи сменилось, я не знаю, сколько... 30, может.
Нет, у меня не столько.
Очень много. Типа у меня, ну, на протяжении... сколько лет, 8-9 где-то был аквариум, и, ну, там прям пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра гуппи были, наверное.
Неплохо. Ну, у тебя прям много, получается, рыбок было.
Да, ну, аквариум небольшой был, но их-то много было, да. Из прикольного я видел, что они ели детей, типа они родили и ели детей. И я такой, блин, это прям, ну, как этот... Кто там ел детей, помнишь? В мифологии. Бог войны, по-моему,
да,
ел своих детей.
Ну, я поняла,
а
да.
Потом ему подсунули камень, и это был Зевс, ну, кто выжил, по-моему, так. Блин, на самом деле, так нормально разговор идет, что я не хочу останавливать и потом опять начинать.
Просто начнем, да, с...
Ну, я просто резать, ну, я не режу обычно. Типа, принципиальное правило — ничего не резать, а просто оставлять так, как есть.
Поэтому начнем с фан-факта про рыбок-самоубийц.
Да, наверное. Короче, да, эту... Это же дефолтную разбивочку, или как это называется? Ну, когда на начало, джингл, короче. Да, чек-чек, с вами мной подкаст. Вот, в итоге в эфире я, как всегда, Андрей. Разговариваем про мою жизнь, про людей, которые меня окружают, про их жизнь, их быт, действительность, будущие планы и все такое. Сегодня, как вы уже понимаете, я не один. Сегодня у меня в гостях Даша. Это моя подруга с
17-го, по-моему, 17-го.
Да, короче, из прошлой жизни вообще. Ну, тоже столько всего прошло. Да, короче, из какого-то там 17-го года. И вот она завтра уезжает. И я не знаю, когда мы в следующий раз встретимся, поэтому мы решили так, чисто экспромтом, записаться в свободные там 2-3 часа времени, которые у нас вышли в итоге. Поэтому, да, привет, Даша.
Привет, Андрей.
Как дела?
Неплохо, но сейчас вообще перекати поле в голове, такая, что надо отвечать.
Ну, сейчас постепенно включишься в процесс. Главное, что дела нормально.
Да. Мы все-таки собрались в это сложное воскресенье.
Да, вообще какое-то суперголимое воскресенье. Надо что-то встать было. Ужас, да, какой? Надо встать.
Ужасно.
Поесть. Прибраться. Это вообще что это за жизнь такая, где надо это все делать? Я не представляю. Это какая-то не жизнь, а непонятно что.
Но уже половина всего этого, ну и все по сути пройдено, поэтому осталось только отдыхать, видимо, в этот день.
Ну, наверное, да. Как у тебя дела в этот день произошли? Я просто делаю вид, что я как будто бы не знаю.
Ну, на самом деле, так себе все началось, потому что у меня отвалилась одна съемка, которую я достаточно давно тоже планировала, недели полторы. Я хотела поснимать своих знакомых ребят, но они проснулись за минуту до начала нашей съемки.
Ой.
Да. Благо, я все-таки понимала, что, видимо, у нас это не получится, поэтому я не выезжала на локацию и просто пришлось переносить. Но все остальные планы я решила оставить как есть, так что у меня будет впереди еще одна классная съемка. Так что я думаю, я за две отыграюсь.
Подожди, сегодня?
Да, у меня еще после, короче, будет одна съемка, причем вот тоже вот тут вот где-нибудь рядом, на парковке. У меня причем пацан полуазиатской внешности. Он сам то ли из Кыргызстана, то ли откуда, но мы будем отсылать это все в фильмы Ван Кырвая и вот эту эстетику.
Просто алга пацан вообще, Рахмет пацан, ну короче, жесткие люди.
Ну нет, он вот примерно гонконгский какой-то такой.
А как его зовут?
Ислам, да их много.
Ислам?
Да.
Это не гонконгский.
Я прекрасно знаю, но как бы...
Минутка расизма в подкасте.
Ну, скорее просто по внешности, то, что, мне кажется, его... Ну, и ему прикольно в целом в такой эстетике будет
сниматься. Да, если что, где-то здесь, это имеется в виду в районе Петровщины.
Да-да-да.
Это Минск. Привет всем минским, кто слушает это. Блин, прикольно. Я почему-то не думал, что у тебя еще сегодня съемка.
Да, у меня вот полностью загруженное, соответственно, такое воскресенье, еще потом дособирать чемоданы, и поэтому я не хотела никуда смещать ребят. То есть, условно, я могла бы, наверное, их на вечер сместить, но я уже такая нет.
Да, кто не знает, наверное, никто не знает. Даша фотографка.
Фотографка, почему нет? Фотографиня. Нет, фотографка.
Фотографка. Короче, фотографка. Она классно снимает. На самом деле, я, по-моему, даже... Я не знаю, это ложное воспоминание или нет, но вот когда мы познакомились, я, по-моему, как раз-таки вот обратил внимание на то, что ты классно снимаешь. Я такой, блин, прикольно.
Да.
Ну, типа, это... Я хочу пообщаться с этим человеком. Он, типа, видит как-то мир, ну, по-особенному. И да, короче, я хочу сказать, что все подписывайтесь на Инстаграм Даши. Я где-нибудь ссылку оставлю. Если вы вообще смотрите где-то ссылки, которые я оставляю, ну, короче, да, подписывайтесь, там реально, ну, качественные работы, и, как бы, насколько я знаю из общения с Дашей, сейчас она, как бы, так сконцентрирована очень плотно на фотографии. Я думаю, сегодня мы про это тоже так, ну, достаточно много поговорим. И, короче, круто, круто.
При этом я и Андрея хочу давно поснимать. Так что, если этот подкаст набирает сколько?
Сколько?
Лайков.
Один.
Один. Да, тогда я тебя поснимаю в Берлине.
Ладно. А, кстати, да, съемка в Берлине, представляете? Вау!
Да, сейчас мы переезжаем с мужем в Берлин,
поэтому... Да, кстати, кто не знает, а, наверное, никто не знает, Даша еще и жената.
Замужем.
Вот у меня всегда вот это... Знаешь, вот есть такие моменты в жизни, когда вот сколько ты их не выучивай, там, у тебя в голове всегда оно будет неправильно. Я вот всегда путаю замужем либо женатым.
У меня тё и тя в каких-то чатах, потому что я не проверяю, и иногда пишу всегда с тё.
В общем, ты жената. Да.
Замужем.
Короче, да, вот. И, ну, это, короче, прикольно. То есть, ну да,
да, это тоже такое.
Давай передадим привет Егору. Егор, привет.
Да, привет.
Да. Я хотел спросить по поводу сегодняшней съемки. Хотя, может быть, я сейчас подумал, что это вопрос уже не совсем корректный. Это же будет где-то в 6-7 вечера.
Это будет даже в 8 вечера.
В 8 вечера, окей.
Да, значит. Я, то есть, хочу более какую-то такую ночную историю. Я слышала, что, возможно, будет дождь. То есть будет красивый сумеречный свет, огни фонарей и, возможно, какие-то капли на остановках. То есть вот такая какая-то у меня эстетика.
Тема,
вот.
Тема.
Да, то есть я...
Это такой неоновый Токио.
Да, я решила, что не хочу снимать... Ну, у меня уже достаточно истории поднакопилось вот именно каких-то дневных и более спортивных. Ну, то есть я, кстати, последнее время, последние дня три снимала еще двух пацанов. Так что вот, это... Каждому пыталась найти свою эстетику, потому что кого-то я вижу, мне кажется, более классическим, то есть я хотела в каких-то геометричных формах снимать условно, ну вот минималистичные там проходки, портреты. А потом другой пацан был очень похож на какого-то такого скейтера жесткого. Ну, то есть он и был в универе скейтером у нас, поэтому он еще и с великом там. То есть у нас какая-то такая фотосессия получилась в футбольных сетках, что-то такое расслабленное. И вот сейчас я уже решила завершить... цикл из трех пацанов. Триптиха, да, назовем это так.
Как раз таки Ларса фон Триера.
Да, ночной какой-то съемкой. И вот пытаюсь как бы каждому найти свой подход. Причем мне даже кажется, с девушками как-то иначе иногда. То есть вот у меня на этой неделе были съемки, но сами девушки просто хотели, мне кажется, красивых фотографий. И поэтому я уже так... Но почему нет? Тоже ничего против таких. Запросов не имею.
Ну, кстати, вот прикольный поинт. Тоже, да, вот эти вот бесконечные там рассуждения, отличаются ли там мужчины от женщин.
Очень.
И вот с точки зрения фотографии, как она вообще, ну, как я понимаю, это прям очень сильно разнится.
Да. Причем вот я поняла, что парни любят сниматься... быстрее, ну, то есть они не готовы там долго ходить, они такие, вот, у меня есть все-таки часочек, давай хоть что-нибудь, хоть у нас будет одна локация, мне этого в целом хватит, такой я больше, причем я вот снимала таких парней, которые на пообщаться больше, они, мне кажется, хотели больше что-то порассказывать, и для них эта фотография является бонусом, в то время как для девушек это больше основной какой-то пункт, по которому они идут. Ну, то есть вот они хотят получить красивые фотки, а пацаны как будто хотят пообщаться, ну, именно даже
как,
просто.
Как, типа, как дополнение еще.
Да,
что-то
и будет. Даже прикольные какие-то фотографии.
Прикольно. Ну, это получается как мотивация, да, идет вот у мальчиков она...
Скорее даже попробовать, ну, да, попробовать что-то новое, потому что, ну, ко мне приходили... пока пацаны, которые до этого не снимались, они меня просто знают, мы там либо в универе учились, либо что, и они такие, вот, я как бы тебе в целом доверяю, хочу просто и пообщаться, и круто, если там еще какие-то
обновить
будут фотки.
Обновить Инстаграм, последняя фото 2019
там. А как же Тиндер?
Тиндер, да, это еще что-то живое, наверное. Блин, прикольно, прикольно, потому что, ну, мне кажется, что да, даже вот фотосессия, это же фотосессия, да, вот, кстати, слово «сессия», тоже говорит о том, что, ну, наверное, это тоже частично можно рассматривать как такой, ну, сеанс.
Это во многом, да, даже
разгрузки
вот сессия.
Разгрузки какой-то, да. То есть ты должен, как сказать, смириться, да, с тем, что тебя будет снимать другой человек. То есть, ну, будет какой-то отпечаток в виде фотографии тебя, и, ну, и все, это на всю жизнь, как бы. Ну, это такое очень трепетное... события. Ну, я, наверное, со своей точки зрения рассказываю,
я согласна,
но мне кажется, у мальчиков так, ну, часто, потому что, ну, странно видеть мальчика, у которого в Инстаграме там каждую неделю какой-то пост с фоткой. Ну, я не сексист, может, чуть-чуть, yes. Но как-то...
Но девочки на самом деле чаще ходят на фотосессии, чем мальчики. И, ну вот да, мальчики либо идут к каким-то знакомым, которые, ну, условно тоже есть какой-то коннект, они там знают, и, соответственно, им будет как-то легче. То есть, ну, пацаны просто каждый месяц, каждый год там не обновляют свои, наверное, фотки. И вот да, ты, кстати, подметил, что фотосессия. Это именно вот большая тут часть сессии. И со многими людьми, на самом деле, мы сначала говорим, просто, мне кажется, минут 30-40, мы просто даже ходим, а потом мы уже приходим на какую-то точку, люди уже так или иначе расслабляются, и потом я их пытаюсь запечатлеть. То есть я никогда с порога не начинаю их там как-то фотографировать.
Это было бы странно очень, знаешь, типа «здорово!»
Да-да-да, ну как бы, наверное, есть и такой подход, и я даже знаю там фотографов в Минске, которые тоже так работают, то есть они очень ценят, наверное, свое время.
А, я знаю, у них на потоке прям стоит.
Да, то есть они такие: у меня есть этот час времени, вот мы сначала бежим туда, потом туда, и вот так вот чётенько, но у меня оно в таком очень спокойном темпе. Мне на самом деле интересно узнавать каких-то новых людей, что у них происходит, как их жизнь, и потом пытаться это как-то отразить в фотографии. То есть я не то, что делаю какие-то там свои суждения о людях, и, соответственно, их там пытаюсь запечатлеть, как я бы думала, кто они есть, а вот скорее пытаюсь сначала послушать их, понять, и потом уже, исходя из того, что даже им нравится, из того, что им близко, вот так их и показать. То есть у меня даже нет, наверное, какой-то одной обработки для всех. Для каждого я подбираю свое, и поэтому я даже не могу сказать, есть ли у меня какой-то стиль, которым меня можно, не знаю, сейчас определить. То есть так было и раньше. Я постоянно в каких-то разных стилях снимала, и пока это остается. То есть мне в первую очередь очень важен человек, а из-за счет того, что, наверное, у меня насмотренность большая, я там абсолютно разные эстетики мне близки. Соответственно, я и людей также снимаю по-разному, мне кажется.
Ну, мне кажется, у тебя есть какой-то почерк, потому что, ну, я как человек со стороны... видя твои посты, фотографии, ну, я... Может быть, я себе внушаю это, но я понимаю, что это ты сделала. Они, ну, безусловно, в разных там локациях, в разных каких-то цветовых палитрах там, все остальное, но как бы есть какой-то почерк. И мне кажется, это прям круто, потому что, ну, у любого деятеля культуры, ну, он и определяется тем, что у него есть свой стиль того, там, как он делает эти вещи, и, ну, это здорово. И да, вот про фотографов, которые там все ставят на поток, ну, я, честно говоря, не очень мне вот эта идея нравится, потому что, ну, все-таки фотография, опять же, да, хотелось бы ее рассматривать как какой-то определенный вид искусства, который, ну, как-то с душой относится к тому, что делает, да. А получается, когда ты вообще любое действие ставишь на поток, как раз-таки эта душа убивается. То есть ты не чувствуешь человека, ты как-то, ну, не совсем его понимаешь, не считываешь там его настроение, повадки, то, чем вы, наверное, занимаетесь там первые полчаса общения с человеком. В любом деле так должно быть. То есть, ну...
Да, вот я тоже думаю, все-таки, ну, наверное, эти какие-то социальные навыки и софт-скиллы, они важны в любой профессии. Ну, да, то есть тебе так или иначе и в программировании надо уметь считывать людей и понимать, как кому находить какой-то подход. Просто скорее фотосессия — это тебе надо концентрированно понять достаточно быстро, как-то найти, да, подход к человеку, расположить, ну, отчасти его к себе и, соответственно, уже попытаться так сделать, чтобы ему было комфортно и чтобы он чувствовал себя собой.
Ну, предрасположить его, да, то есть убрать вот эту замкнутость, убрать какое-то смущение там, ну, да, это, ну, это профессиональный подход. Мне кажется, это более профессиональный подход, чем просто там на потоке фоткать в одних и тех же локациях, там, одних и тех же людей. То есть, ну, это странно, на мой взгляд. Никого не осуждаем, да.
Всё-таки да.
Фоткайте как хотите, где хотите. Просто наше личное сугубо мнение.
Да, но с другой стороны, наверное, есть опять же и люди, которые приходят вот на фотосессию условно новогоднюю в елочных игрушках с семьей и, ну, наверное, у них даже нет этого времени условно пообщаться с фотографом, открыться, если у них там ребенок на руках орёт, и у них есть там вот их 30 минут, которые они смогли его там как-то переодеть, и, соответственно, у них, ну, они натягивают эту быструю улыбку, запечатляют себя вот именно в этом моменте, и, ну, пытаются как бы... Наверное, глядя на эти фотографии, не помнить тот вообще какой-то опыт, контекст, который был, они такие, они получают вот именно фотографию без какого-либо внутреннего удовлетворения или, ну, спокойствия от этого.
Просто у этого процесса есть как сказать, ну, свое собственное направление. То есть есть цель сделать там фотки семьи, Новый год. Конечно, ты там, ну, зачем, типа, с кем-то что-то там общаться, раскрываться. Короче, у каждой съемки есть, ну, какая-то своя цель, да, свое направление. И как бы, ну, подходить надо ко всему по-разному. Вот, я хотел спросить еще по поводу фотографии. Такой момент. Как вообще это происходит именно... ну, это же, наверное, не тематическая съемка, да? Просто съемка. То есть как это происходит? Это вот как в кино, что, ну, условно, у тебя роль режиссера, человека роль актера. И как бы вот ты как режиссерка, ты за то, чтобы слушать человека с какими-то советами его, там, давай вот здесь так сфоткаемся, тут там вот так поставим, там, свет, камеру, я не знаю, там, экспозицию, может, какую-то выставим по-другому. Или же ты, ну, просто вот у тебя есть свой образ в голове, и ты такая, вот мы так делаем, и все, как бы, ну... Ну, человека ты можешь, конечно, послушать, да, но он точно не будет задавать, там, тон съемки там, и все остальное. То есть как вообще это?
А, на самом деле, я скорее отношусь к первому типу, который в целом за какие-то предложения. То есть даже... я скорее плавно направляю человека во время фотосессии, чем жестко как-то пытаюсь сказать сразу, чего я там хочу. То есть вот это даже как в йоге есть какая-то потоковая условно практика, где идут движения из одного в одно, перетекают, а есть вот когда все ну, все стоят в долго в одних асанах, и вот да, наверное, те люди со своим четким видением, они помещают человека в одну позу, и они вот пытаются добиться того самого кадра за счет там модель могут поместить в какую-то позу на 5 минут и сами ходить вокруг нее и так далее. Я же скорее вот отношу себя к человеку, который потоковый фотограф, который мне как раз-таки нравится снимать какие-то живые эмоции, и мне нравится скорее, если человек что-то предлагает, это тоже как-то заснять, посмотреть, но при этом это вот все как-то в движении. То есть я не выбираю такую одну локацию, мы, наверное, ходим на локации 5-6, и вот просто... Ну, это может быть и в рамках одного района, но, то есть, я вот скорее за какую-то такую потоковую съемку, когда ты вот снимаешь в целом все, вот всю вашу прогулку, и исходя из этого человек раскрывается, мне кажется, как-то легче, и он может что-то предложить, и я могу его даже, ну, заснять в тех или его иных каких-то проявлениях, и потом человек уже тоже будет чувствовать себя в дальнейшем расслабленным. То есть даже если я заведомо понимаю, что предложение человека, возможно, мне не подходит, я это могу заснять и просто скинуть в фотографиях в блуперсы потом, условно.
Куда?
Блуперс. Ну вот как, знаешь, сцены в фильмах, которые не получились.
А, все. Окей.
Да, ну то есть у меня просто отдельная вот как бы такая сносочка по фотографиям.
Я её не видел.
Ну,
или она лично
приватная? Это получается, когда я скидываю людям ссылку на их фотографии, то есть там вот какой-нибудь цвет, ЧБ и блуперсы.
Блин, прикольно, я бы хотел просто в свободном доступе увидеть блуперсы там, где человек. Это было бы забавно.
Ну да, то есть мне скорее важно давать человеку, ну вот быть услышанным во время фотосессии, ну то есть если он готов там что-то попробовать, то есть мне супер, но... Я пока не из тех, кто жестко будет заставлять, там, теперь ты лезешь на дерево.
Теперь ты в воде?
Да, потому что, я скорее иногда снималась и с такими фотографами, которые мне предлагали, но я скорее, мне кажется, сама легкая на подъём, и так, да.
А, в смысле, как модель?
Ну, да, как модель. То есть вот, как модель, мне кажется, я вообще согласна на все, как фотограф я очень стараюсь нежно.
То есть у тебя нет обычно какого-то, ну, суперконкретного плана, типа вот там 5 локаций в таких-то ракурсах,
да,
то есть вы просто как в процессе находите что-то, ну, есть какой-то общий план, да, но в процессе как бы оно все что-то и рождается, так,
да, потому
по наитию такому.
Потому что когда мне кажется, что есть какой-то четкий план, тогда вот появляется вот этот четкий список локаций, в которых ты снимаешь людей. А я немножко люблю поиграть в исследователя, то есть поискать, как вот возле этих мусорок можно посниматься красиво.
Ой,
и уникально.
Мусорки, я обожаю мусорки, там вообще всегда столько контента.
Да, и поэтому, когда ты даешь себе именно право посмотреть вокруг и не просто фокусироваться на той локации, которую ты там себе запланировал, тогда и получается что-то интересное. Ну и вот когда ты там давно ходила на один фотокурс, нас тоже отчасти этому и учили, то, что, ну вот репортажные фотографии в целом, вот исследование мира вокруг, оно важнее, чем привязка к каким-то определенным локациям.
То есть адаптация к тому, что вокруг тебя, это типа самое важное, получается?
Да, для меня. Прикольно. Ну то есть вот стараюсь сделать это что-то, вот, возможно, в формате репортажа, но репортажа за одним человеком. То есть, ну, вот...
Ну, репортаж, там, 3 часов жизни человека, да?
Да, да-да-да, как мы просто гуляем. Не то, что он там строит из себя на одной лестнице 2,5 часа.
Блин, ну, здорово, здорово. Мне кажется, это вот реально такой процесс, ну, такой процесс творческий, прям прикольный подход. У меня такой вопрос еще. Смотри, ну, как ты уже сказала, что типа, у тебя у самой есть, как у нормального человека, в отличие от меня, съемки, ну, тебя же самой, да, в качестве модели. Ты вообще, ну, то есть у тебя есть какая-то профдеформация с точки зрения того, что ты сама и фотографка, и модель? То есть у тебя есть какие-то запросы относительно фотографов, которые тебя фотографируют, чтобы они делали что-то определенным образом, там, как ты делаешь, или вот, ну,
а, вот,
понимаешь, да?
Да-да-да, я понимаю. А, да по-разному. Ну, то есть вот когда я, наверное, выбираю фотографа, я... Обычно я не диктую никакие свои условия, то есть мне нравится, если я выбираю какого-то фотографа, значит, мне полностью нравится его видение, как он строит кадр, и я в эти моменты, наоборот, полностью отпускаю ситуацию и пытаюсь довериться человеку и посмотреть, что вообще из этого выйдет, поэтому мне скорее интересно, как там другой человек меня увидит, как меня он поставит, не знаю, какую одежду предложит, надеть общую какую-то, ну, такую концепцию. То есть, наверное, когда я снимаюсь с друзьями-фотографами, там я могу вот именно сказать, там, я вот хочу вот скорее вот так вот посниматься и так далее. Но если вот я именно заказываю съемку, то я скорее хочу пережить какой-то такой тоже опыт, пообщаться, посниматься, и как видят, так и будет интересно.
То есть ты полностью доверяешь человеку, ну, как сказать, в надежде на то, что он раскроет тебя с какой-то интересной стороны.
Да. Но по итогу, мне кажется, самые какие-то прикольные съемки были с Егором, когда он еще. Он у меня вообще не настраивает ничего по
камере. В смысле, что Егор фоткает.
Да, когда Егор меня фоткал, это, мне кажется, все равно самое одно из лучших каких-то были моих кадров. Ну, наверное, потому что максимальный комфорт, открытость. Но все съемки с Егором я скорее называю автопортретами. Как бы это странно ни звучало, я его скорее в этот момент воспринимаю как носителя фотоаппарата, но он никакие настройки не делает, он никак кадр не выставляет, то есть я ему скорее вот так ты сейчас меня снимаешь, вот так вот.
Короче, есть... я понял. Блин, это у вас часто бывает? Ну,
ну или... периодически я прошу его, то есть вот последний раз, когда мы на отдыхе были, то есть вот на море, и... Там вот я собрала себе на Пинтересте доску, как я хочу там быть пофотографированной. Потом уже мы пришли, я там настраиваю настройки по камере. Егор там начинает снимать, и так сейчас мы вот этот кадр делаем. Я вот так вот, ты вот отсюда становишься, фотографируешь. И это в таком вот формате происходит. Ну, то есть вот мне в целом нравятся такие съемки, потом мне нравится ходить и просто каким-то другим фотографам, у которых там какая-то особая обработка, особые в целом фотографии. Но, наверное, я все-таки по одному моментику... я не люблю жесткую ретушь фотографий, но... Мне в целом важно, чтобы, наверное, фотограф нормально как-то свет видел, потому что иногда, ну, какие-нибудь там, не знаю, пятна появляются и так далее, и фотографы такие, да это отличная фотография, вот это...
Это естественно.
Да-да-да. Тут вот мой бодипозитив не развился до нужного состояния.
Не, ну все-таки, ну, если ты фотограф, ну, если ты заявляешь, что ты фотограф, то ты, мне кажется, обязан уметь выставлять свет. Ну, либо, по крайней мере, если ты его выставил как-то не очень, ну, с точки зрения других людей, то ты понимаешь, для чего ты его выставил не очень.
Угу.
Вот. Но окей, мы тебя услышали. Поэтому, будущие фотографы, имейте в виду, если вы будете фотографировать Дашу, выставляйте свет нормально, пожалуйста.
Ну, да.
Прикольно.
Почему ты не фотографируешься? Или вот тебе просто...
Ты хочешь услышать ответ на этот вопрос?
Да.
Я думал, скажешь нет, и все, мы дальше пойдем. Да я не знаю, ну, как-то... Я в целом просто такой человек, как сказать... каких-то идеалистических взглядов. И вот для меня, кажется, фотография, вот если меня, вот если я выйду фотографироваться раз там в 10 лет, это должно быть что-то вот, ну, я не знаю, там, непостижимое уровня Cartier-Bresson, там, вообще, я не знаю, Роберта Каппы, там, в снимке просто, ну, какие-то, не знаю, фантастические. И, ну, как-то у меня блок стоит на это. То есть я как-то... понимаю, что как бы я, типа, не фантастический, да, и человек, который меня будет фотографировать, не фантастический, и все мы, короче, люди, и как бы не получится чего-то грандиозного, и я, типа, расстроюсь, и все. Но по факту это просто искажение какое-то, то есть это действительно, это надо просто взять, сходить, и все, и как бы и отпустить это. Это, знаешь, как вот гештальт у меня есть такой, есть проблема, вот. Но я почему-то не собираюсь ее как-то решать.
Я понимаю.
Вот, хотя мне кажется, это, знаешь, еще и связано не только именно с моментом, что вот мне как-то претит мысль быть сфотографированным. Это, я думаю, еще какие-то там глубоко есть другие проблемы. Наверное, ощущение себя. То есть посмотреть на себя со стороны там и все такое. И я как-то вот пытаюсь огородиться от этого, отойти от этого, но...
А в детстве ты много фотографировался или нет? Ну, вот тебя там родители...
Ну, у меня есть фотки из детства, да, но... Ну, я не могу сказать, что прям очень много, ну, есть какие-то, вот, но в целом, наверное, с какого-то подросткового возраста у меня вообще ничего не осталось. И, кстати, это на самом деле проблема, потому что ты... У тебя, короче, меняется ощущение времени, потому что ты, ну, по фотографиям там, да, там, из каких-нибудь прошлых лет, ты можешь немножко так восстановить события,
жизнь,
да,
и в том числе
да,
ощущения.
Какое-то вот временное, вот это вот временное пространство, которое было вокруг тебя тогда и сейчас, и как бы понять, что ты там повзрослел очень сильно, да. А у меня такого нет, потому что у меня в целом фотографий, ну, моих очень мало, ну, там, особенно... с 2000 какого-нибудь 13-14 у меня вообще ничего нет. И это немножечко как бы усложняет твою жизнь, потому что тебе кажется, что ты, ну, прожил вообще немножко. У тебя нет фотографий, то есть ты не видишь вот этого процесса становления какого-то себя. И ты такой, ну, я ж прожил немного, а по факту тебе уже там 26 скоро будет. И ты такой, бля, что-то я делаю не так. Типа, вот своих детей я буду фотографировать каждую минуту вообще. Потом выкладывать видео, где там 10 лет.
Ну, это обратная сторона, да. Но это
шучу,
тоже странно.
Да. Короче, надо с психологом поговорить. Почему я не хочу фотографироваться? Объясните мне, пожалуйста, за денежку.
Ну, у меня просто скорее, мне кажется, я еще и с детства в целом меня как-то... Ну, не то, что много фотографировали, но дедушка у меня прям фотографией занимался. У меня там вот... Да, на... И... Прадед, он был хирургом / военным фотографом.
Блин, круто.
Поэтому тема, наверное... И, ну, папа тоже увлекался, то есть какой-то такой незабываемой ниточкой эта вся тема тянулась, и у меня там...
Профессия поколений.
Да, ну, скорее хобби поколений.
Ну, хобби, да.
Да, и вот даже сейчас, наверное, мои родители больше воспринимают это как какое-то хобби, поэтому... Но мне всегда нравилось, то есть даже... И меня в детстве много фотографировали, то есть разные какие-то там постоянные фотографии были. И при этом, наверное, на лет 10 мне подарили мою первую мыльницу.
Е-е-е.
И я просто все вокруг снимала. Я еще была зарегистрирована на Яндекс.Фотки. Когда-то были такие.
Это что?
Вообще никто не слышал. Это вот было... что-то похожее на Инстаграм, то есть у тебя там тоже была лента из фотографий тех людей, на которых ты подписан. Там часто и какие-нибудь дачники выкладывали свои урожаи.
Огурцы.
Да-да-да, то есть там были разные тоже комьюнити какие-то там. Ну, ты мог собирать там звездочки, по-моему, там не было вот лайков и, ну, комментарии при этом ты мог. И вот там это вот моя первая какая-то социальная сеть, где я делилась своими фотографиями, сделанными на мыльницу.
Слушай, ну это здорово. Ну, по сути, ты опередила время, потому что сейчас я так делаю.
Да.
Сейчас это эра возрождения.
Ну, надо вообще поискать как-то еще профиль, потому что, ну, оно достаточно быстро. Я из него тоже ушла. Ну, вот интересная какая-то такая.
Ну, получается, через всю жизнь все равно идет вот какое-то такое желание фотографировать, быть связанным с фотографией, наверное.
Ну да, начинала с шмелей, сейчас уже дошла до людей. Что дальше?
Опять к шмелям вернемся. Это будет интересно. Еще такой вопрос. Ты вообще вот смотришь за другими фотографами? Ну, вот там, ну, есть же какие-то, 100% есть какие-то имена, которые, ну, являются, как сказать, в сообществе принято считать их там профессионалами своего дела, например. И как бы, ну, вот у тебя есть какая-то... Точнее, ты тренируешь какую-то насмотренность на вот работах этих людей, либо же ты все-таки считаешь, что, ну, это ничего особо не дает в развитии профессиональном, но просто там эстетика прикольно посмотреть.
Ну, мне вообще кажется... Те продукты, которые мы создаем, это результат того, на что мы смотрели. И на самом деле то, чему мы вдохновлялись, что мы когда-либо там увидели, услышали. И, соответственно, чем больше ты всего этого смотришь, тем, наверное, одновременно и более жестко ты себя как-то будешь критиковать. Ну и тем более какой-то... разнообразный результат у тебя может получаться, чем... Ну, то есть я не могу сказать, что такой подход подходит всем. Тавтология, то, что тебе... Ну, конкретно для меня, мне кажется, было важно смотреть на разных фотографов, как-то вдохновляться, подмечать. То есть я могу сказать, что я активно там слежу за какими-то белорусскими сейчас фотографами. И часто я, наверное, фильмами вдохновляюсь в последнее время, вот из того, что там я смотрю. То есть я бы сказала, что не всегда ты можешь вдохновляться от фотографов, скорее ты можешь вдохновляться от любого вида искусства и его как-то привносить.
Да, хотя даже не только визуально.
Да, и даже аудио, и привносить это в свое какое-то творчество, то есть... Да, важна и насмотренность, но и в целом какой-то навык преобразования...
Насмотренного в нечто, да?
Да.
Своё.
То есть, да, я могу назвать там каких-то и белорусских фотографов, но...
Полосатка, респект.
Но... Причем я вот, кстати, замечала, когда я ездила в Китай учиться, то, что... как будто существуют свои нормы фотографов в разных странах. То есть в США большинство фотографов снимают в своем определенном стиле. В Китае это тоже свой стиль, более какие-то холодные тона, более выбеленные в том числе лица, с какими-то там тоже желтоватыми подтонами, более глянцевая кожа. При этом европейцы уходят в какие-нибудь более коричневые тени, там на фотографиях, как будто бы существует своя континентальная тоже.
Культурный код какой-то влияет.
Да-да-да. То есть вот я бы скорее сказала, что у СНГшников тоже есть свой определенный стиль фотографии, который, наверное, меня сформировал, который мне близок, и на который вот я сейчас тоже смотрю, и мне это красиво.
Это вот этот стиль, где Russian Doomers, вот это вот там пятиэтажки,
в том числе, ну вот Станислав Лиепа, возможно, ты слышал, что-то знаешь. Он, во-первых, снимал и различных блогеров, и в целом, ну такой вот у него классический, мне кажется, питерский стиль фотографии, то есть это яркие контрасты, какая-то такая ну, тепловатая кожа. При этом, вот если начать смотреть на фотографов в Европе, ты даже близко ничего такого не встретишь. Но при этом очень много там вот последователей Лиепы, которые вот как раз-таки поснимал, ну, снимал так, и, соответственно, люди это уже как-то дальше повторяют, копируют в своих работах.
А как ты думаешь, вообще с чем связано, ну, вот именно вот этот определенный стиль, вот даже в рамках страны, в рамках континента, наверное.
Стандарты красоты, я думаю, и в том числе, ну, то есть вот тоже азиаты больше себя ретушируют в целом, и при этом, ну, вот стандарты красоты, мне кажется, и, ну, вот культурный код искусства тоже, который был популярен, ну, то есть вот в зависимости от того, какие там художники были, и, соответственно, ну, вот люди... фотографы отчасти и на художников ориентируются, мне кажется.
Как думаешь, вообще влияет какой-то образ жизни, например? Ну, то есть там бедные страны, ну, условно говоря, там, где люди живут более бедно, у них там, ну, определенные оттенки, может быть, более холодные. А там в какой-нибудь Италии, ну, тяжело представить холодные оттенки, то есть там всегда что-то рисуется такое, ну, светлое, да, там, с ходом в теплое и как бы... Ну, то есть влияет ли вот именно тоже чувство жизни, да, чувство ритма жизни в определенных странах на то, как фотограф потом будет вести свою работу? Ну, и то есть и можно ли как-то управлять этим чувством?
Да, вот ты, кстати, тоже верно подметил то, что, ну, и сезонность, и в целом погодные условия в странах очень влияют, потому что... На самом деле в более холодных странах и будут предпочтительны какие-то более холодные тона в фотографиях. То есть вот у меня друг из Осло, он фотограф, и он снимает в основном вот какие-то такие более холодные серии.
При этом... он это переносит и на другие тоже какие-то, ну, поездки, например?
Ну вот он в основном пока в Осло снимает.
Просто было бы интересно посмотреть там, например... опять же, в Испании, то есть какой-нибудь он бы также применял такой
же
паттерн.
Да, вот, скорее всего, это сложнее там уже сделать. Но вот, да, вот важна прям, мне кажется, очень сезонность. А по темпу, ритму жизни... да, наверное, тоже, потому что вот я думаю, если в каком-нибудь Нью-Йорке снимать, то тоже будет предпочтение отдаваться каким-то контрастам, тоже вот может показывать... на большой выдержке показывать движение.
Вот, там, да, вот... у меня Нью-Йорк с чем-то таким ассоциируется, с выдержкой большой и с каким-то огромным количеством объектов в кадре. Ну, то есть какая-то стрит-фотография вот это. То есть это чисто какая-то нью-йоркская тема.
При этом, например, вот я тоже, я по себе замечала, когда я жила в Испании, мне больше нравилось снимать минимализм и в архитектуре. То есть и там его гораздо легче снимать, потому что, ну, условно, ты наслаждаешься тенью на каком-то... от какого-то дерева, и тебе от этого уже красиво просто, ну, потому что абсолютно, ну, какие-то незамысловатые там фасады зданий, в то время как в Германии мне понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к их эстетике и понять, как это вообще снимать, потому что там вообще не про минимализм.
А как ты почувствовала, что ты поняла...
Я пожила какое-то время, и потом, когда я уже... Скорее, когда я посчитала это место домом, то есть, когда я начала туда много раз возвращаться, и вот когда я уже там в 4 утра ты возвращаешься в свой дом, ты уже такой, да, этот красивый рассвет, этот красивый закат, это, ну, какая-то железнодорожная станция, и, ну, вот... про это чувство дома, когда оно появляется, тогда, мне кажется, ты начинаешь и чувствовать эстетику. Но я не могу снимать, например, в Германии так, как я снимала в Испании. И вот это два тоже каких-то абсолютно разных стиля для меня.
Здорово. Я просто сейчас думаю про себя. Ну, вот у меня тоже есть фотик, ну, мыльница. И я вот, получается, снимал в прошлом году активно достаточно. В этом году у меня застой. Я, вот пленка, которая у меня была с сентября прошлого, по-моему, она и до сентября текущего, вот, она лежит, остается. То есть, ну, у меня такой момент, что я помню, вот мы в Грузию когда летали, вот в Грузии были, у меня такое вдохновение было дикое, то есть мне хотелось просто там каждый миллиметр фотографировать, то есть я прям как будто бы чувствовал вообще вот, ну, что-то невероятное. Да, и вот на этом вдохновении я помню, еще приехал и немножко тут еще поснимал, но потом оно просто исчезло. И у меня как будто бы наоборот такое ощущение, что если я чувствую себя дома, ну вот здесь, да, дом мой, у меня наоборот нет какого-то желания, вот нет мотивации фотографировать, потому что, ну, что ты тут увидишь? Каждый день ты видишь там эти дорожки, эти там арки, эти цветы, людей и так далее, то есть, ну... цветовая палитра у тебя перед глазами плюс-минус одна и та же. И как будто бы, когда ты ее меняешь, когда ты выезжаешь куда-то, это как будто бы тебе дает вот этот вот новый глоток чего-то позитивного такого, ну, то есть вдохновение тебе хочется творить. Вот. И, ну, как я понял, у тебя, наверное, ну, и так же, и в целом даже ощущение дома у тебя тоже дает какое-то вдохновение тебе.
Да, потому что вот как будто, когда я уже какое-то место чувствую домом, это значит то, что я уже насмотрелась, я уже знаю какую-то эстетику места, я знаю, как тут принято, не знаю, снимать, и, соответственно, я уже и начинаю снимать, ну вот исходя из этого места, потому что вот я до конца его прочувствовала, я поняла. Ну, но при этом, когда я тоже езжу в какие-то путешествия, я тоже много там могу снимать, но там, наверное, все равно не могут получиться вот эти какие-то глубинные, не знаю, кадры.
Вот, да, вот для меня просто вот эта загадка того, как такие кадры получаются. То есть, ну, от чего это зависит? Ну, вот, скорее всего, там, да... Это не зависит от какого-то одного фактора, там, от ощущения себя там дома, либо безопасности или нет. Это, наверное, еще зависит там от настроения, да, там, от каких-то событий, от времени, там, дня, года и так далее. У меня просто есть, я помню, фотография была, на iPhone я сделал. Мы, короче, бухали у друга, и мы вышли на улицу там в 4 утра. И у него просто дом обычный, ну, панелька, и там вот железная мусорка рядом была, там дождь прошел. Я, короче, в эту мусорку гляжу, а там лежит пачка от СИК, какая-то страница из порно-журнала там с теткой, бутылка, типа там зеленая, да. И это все вот на рассвете, под каплями, в воде, вот это грязное, но, блин, очень крутое. И вот я это прям сфоткал, и я прям вот испытал такое внутреннее. Я не знаю, какое-то невероятное удовлетворение, хотя, казалось бы, ну, чё это такое, да? Типа мусорка, блин, с какой-то фигнёй там наблевали или что. Вот, и как бы вот хотелось бы понять вот этот секрет вечного вдохновения,
не знаю. Мне кажется, вот мы как раз-таки, и искусство же сейчас двигается не к самой форме, а к смыслу, к смысловой составляющей, то есть из-за того, что сейчас искусство не уходит в такой какой-то жесткий реализм, то есть мы должны не показывать реальность, которая она есть, а скорее показывать какой-то кусочек этой реальности и давать контекст огромный того, что за ней скрывается. И вот опять же, ты говоришь, ну, у тебя за этой фотографией была целая история, то, что, не знаю, вы хорошо там провели время.
Я уже не помню, или хорошо или плохо, ну да.
4 утра, рассвет, и ты это видишь. То есть, возможно, если бы ты шел после работы в 8 вечера и посмотрел на эту мусорку, она бы тебе не показалась каким-то таким забавным, ты бы...
Да,
ну, либо думаю, если да. Те же какие-то объекты, ну, ты нашел в другом месте, просто в какой-нибудь траве. То есть тут вот именно... Даже история, которая рассказана за этой фотографией, она может сделать эту фотографию более ценной и для зрителя в том числе. То есть в том числе сейчас, мне кажется, фотографы должны быть хорошими рассказчиками для того, чтобы вот передавать вот этого тоже человека, потому что как будто недостаточно просто вложить какую-то красивую фотографию. Она не может так цепануть, как вот какая-то дополнительная.
Мне кажется, всегда так было, потому что вообще за любым произведением искусства должна стоять какая-то история, ну, либо история личности даже, там, может быть, автора, либо история, там, создания этого, потому что того же, ну, Тарковского, да, ну, если ты не знаешь самого Тарковского, ты не сможешь вообще ни одного фильма посмотреть. Ты там, ну, посмотришь, ты проблюёшься, скажешь, что это за дребедень, я такое никогда в жизни не буду смотреть, это нудятина полнейшая, да, хотя, ну, как бы, зная его... путь, там, его отношение к определенным вещам в жизни, ну, ты понимаешь всю ценность этого произведения. Поэтому, да, я здесь полностью согласен. Я помню, мы даже с другом тоже на подкасте обсуждали про вот музыкальные явления. Мы обсуждали момент, там выходила Донда у Кани, последнего альбома, вот этот, и, ну, там была какая-то огромная пиар-компания со всеми вот этими черными там мешками на голове, там вот это вот все, там он представлял это на Mercedes-Benz арене. И вот мы обсуждали вопрос, нужно ли сейчас успешному артисту иметь всего лишь только песню, или же хватит, ну, то есть хватит просто песни, или же надо вот прям вокруг этого какое-то шоу, историю какую-то придумывать, то есть, ну, как-то это обыгрывать. И мы вот пришли к выводу, что все-таки сейчас действительно, ну, как бы время такое усложненное в целом, да, во всех понятиях, и просто снять там клип, там, не хватит. То есть нужно реально сделать прям огромную работу и везде там постараться, чтобы, ну, это принимали как действительно акт, ну, акт искусства. Uh-huh. Я думаю, фотографии, да, вот как ты говоришь, это тоже, ну, тоже очень сильно влияет. Как раз-таки и почерк фотографа, и вот какая-то история за кадром, и эмоциональная составляющая. Как бы вот, ну, это зависит, это влияет на то, как люди сочетают этот посыл и как бы, ну, будут относиться к этой фотографии. И да, я как бы здесь вообще...
Но при этом немножко, мне кажется, тоже оно так... обратная сторона у этого, то, что другие люди начинают пытаться набивать цену, вот, рассказывая больше контекста, когда, ну, фотография может ничего тоже не нести. То есть, ну, вот...
Ну, да.
То есть, ну, вот, да, в этом такое. Есть проблема еще то, что есть какие-то андеграундные там тоже фотографы, которые как раз-таки не привыкли выносить свое там личное там на обзор других людей и описывать все, что они там имели в виду. И вот такое чувство, что сейчас сложнее таким людям стало пробиться. То есть, если раньше непонятые там дизайнеры, какой-нибудь McQueen, он мог тоже сразу не рассказывать все свои какие-то секреты коллекции, но он просто выглядел необычно, и, соответственно, там вот за ним все тянулись, начали звать на интервью и узнавали все его какие-то детские травмы и страдания, то сейчас из-за разнообразия контента, из-за большого количества в целом каких-то креаторов, творцов, тебе очень надо балансировать вот с этим. Тебе надо одновременно делать и хорошо, и при этом вот рассказывать. Ну, это вот даже у меня сейчас в голове каких-то два пути, которых выбрать. Это либо одновременно быть классным каким-то креатором, контент-мейкером, который будет рассказывать истории и снимать в целом там лучше среднего, либо просто ударяться вот именно в фотографию, снимать вот что-то чисто для себя и что-то вот... признаваемое и в каких-то академических там условно кругах фотографии, либо, ну, вот что-то такое, но при этом не рассказывать вот эти истории. То есть вот непонятно.
Ну, я думаю, когда хочется рассказать, надо рассказать, когда не хочется, ну, не надо, просто слушай себя. Вот, и, кстати, вот ты упомянула андеграундных фотографов, тоже хотела спросить, лично твое предпочтение... ты больше любишь сниматься с какими-то, ну, известными именами, ну, как сказать, известными, ну, пару тысяч подписчиков хотя бы, да, например, в Инстаграме, или же какие-то андеграундные ребята, от которых вот можно ожидать вообще все что угодно, но в целом такой риск получить что-то уникальное, прикольное, интересное. То есть как ты вообще...
Ну, в Беларуси, наверное, я все равно в основном каким-то около еще популярным ходила фотографом. Но вот даже среди этих популярных есть вот прям какие-то дико андеграундные, которые я понимаю, ну вот этот человек единственный так в Беларуси снимает. Вот, то есть есть парень в Беларуси, Стас Карт, или Карт, ну вот так подписан, по крайней мере, в каких-то соцсетях. То есть он прям, мне кажется, снимает что-то такое околоазиатское, ну, потому что никто так не снимает. Но вот у него свое видение, оно какое-то очень невероятное, и он вот именно не для всех. То есть я вот скорее, наверное, смотрю еще на тот пунктик, чем страннее, тем лучше, фотограф. Ну вот иногда, когда я выбираю. Либо мне там как-то либо персоналити нравится. Нет, на самом деле у меня как-то очень по-разному бывают запросы к фотографу, просто, ну, работа мне нравится, и... Да,
не могу. Окей, я понял. Я просто думал, что... Ну, блин, опять же, я такой вот человек, типа, контркультурный. То есть мне прям андеграунда сюда. Типа вот, мне кажется, с ними прикольно всегда. Вот, вот вообще в любой сфере, ну, как бы андеграунд тебе может дать прям кучу-кучу вообще эмоций, которых ты, ну, не ожидаешь получить. И это прям такой сюрприз. Типа это прям такая, не знаю, дофаминовая бомба такая где-то скрывающаяся. Может быть. Ну, короче, да, всем андеграундным фотографам респект.
Это да. Но при этом хорошая андеграундная так или иначе становится классикой.
Да, рано или поздно, да.
Если они вот прям делают что-то невероятное и взрывное, то оно...
Ну, это естественный процесс. Это, знаешь, как вот... Это можно сравнить с жизнью. То есть у тебя есть процесс жизни, да, и ты приходишь потом к логическому завершению, ну, возможно, и к началу. Так же и здесь. То есть ты, когда андеграунд, ты... Ну, твоя цель — это стать массовым, ну, каким-то продуктом. То есть, ну, точнее, не так. Если у тебя есть цель стать известным и популярным, то тогда точно у тебя, как бы, ну, твоя дорога идет в массовость.
Uh-huh.
Хотя, да, там могут презирать твои прошлые какие-то поклонники, фанаты, но это неизбежно. И это, ну, любой акт искусства, он, ну, у него такой жизненный цикл, что ты становишься массовым продуктом. И тебя потом не любит какой-нибудь Андрей один, сидящий в квартире, и не слушает твою музыку, и не смотрит твои фотографии. Вот. Ну, да, это, конечно, здорово. Да, ты завтра будешь, или может, послезавтра, смотря как на границе будет стоять, в Берлине.
Да, ну, скорее всего,
как вообще ощущения, как вообще себя чувствуешь?
Да, наконец-то, мне кажется, уже.
Что? Прям вообще уже все не можешь терпеть этот Минск?
Я люблю Минск, но как будто бы там мне уже стало привычнее, роднее, там вот какой-то... Ну,
чувство дома, да, то есть типа...
Тот быт, который я обустроила полноценно и который мне нравится, поэтому, да, я уже хочу туда вернуться, хочу начать обрабатывать все свои съемки за эту неделю. То есть мне хочется покоя какого-то, потому что, вот, мне кажется, в Минске как будто бы там жизни быстрее,
что?
Чем в Берлине. Там я люди не никуда не торопятся. Не. Ну, то есть в США, да, в США более какие-то жесткие там рамки, дедлайны. В Германии все очень спокойно. В 5:30 все заканчивают свою работу, собираются, никто не остается, не будет доказывать, там, рвать какие-то все эти на себе волосы от пережитого стресса. То есть все в целом работает по часам, если не считать метро и все поезда, да, ну вот там вот есть свои проблемки. Deutsche Bahn, но... Там вот все спокойнее как-то живут. То есть там люди ценят свое время, и, соответственно, они вот живут спокойно жизнь. В то время как в Минске ты там постоянно тоже какие-то смещения по времени бывают, ты там, не знаю, что-то тоже планируешь, но не получается. Концентрация как будто вот и общение другая, и, соответственно... Ну, вот люди более, мне кажется, спонтанные. То есть в Германии ты там можешь планировать встречу за месяц, и ты пойдешь на эту встречу через месяц, и нормально всем будет.
Ну, для меня это звучит дико, конечно, но уверен, да, что так и есть. Как тебе вообще стиль жизни вот Германии? Как-то, ну, он тебе больше подходит, чем вот в Беларуси? Или, ну, это и там интересно, и как бы и там прикольно что-то?
Скорее, почерпнуть. Там и там интересно и прикольно, но я не могу себя там тоже полноценно ассоциировать с немцами, с их каким-то образом жизни. Я не пью пиво, не люблю Октоберфест, футбол.
Пиво, сосиски.
Да-да-да. Но при этом я как бы нашла вот эту какую-то точку пересечения с немцами в плане фестивалей и в плане они любят различные ярмарки. Они
это,
прям
мне
вот
кажется, чисто европейская тема.
Каждый
такая,
сезон
да.
Они устраивают ярмарки, привозят там различные какие-то аттракционы, все горит.
Крендельки вот эти,
да. Все горит яркими огнями, вокруг вот все карусели, все ходят, радуются. И вот мне, наверное, нравится вот это в немцах. Вот я за год, каждый сезон, не знаю, ходя на разные какие-то эти ярмарки, поняла, что вот тут мы с ними сходимся. Очень даже интересно и красиво. Мне кажется, я еще схожусь даже больше с какими-то немецкими пенсионерами. Вот, например, у них есть фестивали вина, просто проходят в каких-нибудь маленьких спальных районах.
Mm-hmm.
Они там вот разбивают на площади кучу палаток, ярмарок, и бабушечки, дедушечки просто наслаждаются жизнью с бокальчиком там вина из местных винодельни. И я такая, да, вот это 60 плюс группка.
А это чисто старики only? Ну, типа, если тебе...
Да, там реально одни старики.
Если тебе меньше 60, то все, типа, решил not pass?
Там, ну... Там пускают, но я там не видела даже нашего возраста.
Вау.
То есть,
Так а с чем это связано? Типа, молодежь. А, может быть, вино просто не молодежный напиток.
Да, вот, скорее всего, и не молодежный, mm-hmm. и в целом, ну, наверное, цены немножко дороже, чем на какое-нибудь пиво и какие-то такие другие напитки. Mm-hmm. И это все-таки не техноклуб, поэтому.
Ну да. Блин, техноклуб с вином было бы прикольно.
Да.
Странно вообще.
Поэтому...
Бабульки в техноклубе.
Поэтому в целом мне нравятся, наверное, ну, какие-то аспекты жизни в Германии. Не могу сказать, что я интегрировалась. Вот это вообще минус три пока.
Ладно. Ну, сколько прошло? Там немного времени прошло.
Ну, год прошел, ну, да, в условиях того, что вообще... я там периодически еще каталась в Беларусь. Mm-hmm. Поэтому я очень хочу выучить все равно язык. То есть, чтобы полноценно чувствовать себя членом общества.
Внезапный вопрос. Скажи что-нибудь на немецком.
Нет.
Okay.
Да, поэтому потихоньку, вот скорее я буду двигаться к тому, что стараться расширить свой круг знакомств и общаться именно с немцами, а не только с... Не продолжать существовать в русскоязычной какой-то среде, где вы поддерживаете там, не знаю, те же темы свои, и тоскуя по родине.
Ну да, мне кажется, это вот как раз-таки, да, если ты хочешь интегрироваться вот в культуру другой нации, национальности, не знаю, как это сказать правильно, то да, ты должен прям активно как-то общаться с носителями культуры, носителями языка, ну, коренными жителями Германии, ну, может, даже не коренными, но которые уже как бы считают себя жителями Германии, да не только Германии, любой страны, иначе, да, ты просто, ну, общаясь со своим комьюнити, ты просто будешь жить в этом комьюнити, то есть ты будешь пытаться выстроить быт, как у тебя там было где-то там в Беларуси, в России, неважно где, а просто как будто бы, ну, в каком-то таком пузыре жить непонятном. И, ну, я тогда, честно... Не хочу, типа, осуждать выбор большинства людей, наверное, да, которые решили релоцироваться, но мне кажется, что если ты не нацелен на вот такого рода интеграцию, да, там, с местными, то вообще нет смысла переезжать. Ну, то есть, как бы ты можешь для себя найти какие-то плюсы, безусловно, в жизни, да, но в целом ты же существо социальное, то есть тебе нужна коммуникация, тебе нужно понимать, как там себя вести в определенных ситуациях, учитывая там, опять же, какие-то контексты культурные, ну, какие-то контексты общества, в котором ты находишься. Если ты, ну, не намерен это считывать, впитывать, да, там как-то, ну, поддерживать, то и какого-то смысла переезда, ну, я лично там для себя, например, не вижу. Отчасти, наверное, поэтому я как бы и, ну, не намерен в ближайшее время никуда переезжать, потому что, ну, я не настроен на то, чтобы вот, ну,
так
внедряться в культуру, да,
да,
других каких-то стран. Как-то у меня вообще нет никакой мотивации. Ну, я не то, чтобы я презираю это, да, то есть это наоборот не нравится, то, что у нас какая-то вот, ну, мультикультурная в целом среда сейчас есть. Ну, сейчас, может быть, уже ее и нет в связи с событиями интересными, которые произошли пару лет назад. Но... как бы, когда она была, это было здорово. Но вот лично для себя я как бы не вижу как бы себя вот именно в этом ближайшие там пару лет, если у меня жизнь как бы будет складываться так же, как она складывается сейчас. Вот. Да, все, мой монолог окончен.
Все в порядке. Это просто тоже сложно внедряться, понятное дело, интегрироваться в там, культуру другой страны, но при этом я понимаю, и вот я тоже думала то, что вот очень сложно познать полноценно культурный код другой страны, mm-hmm. там, другого человека, и мне кажется, вот если там люди не росли на тех же там мультиках, как я, или на
они
тех же каких-то песнях,
попугая,
да, но вот
Кешу.
Это... Да,
что они
вот ты понимаешь, это твой культурный код, и
да.
У них совершенно какие-то другие фильмы и сериалы, то есть мы даже когда людей из своего же города встречаем, и даже из своего района, у нас все равно разные культурные вот какие-то... культурный пласт из там поп-культуры и так далее,
mm-hmm.
И даже тут какие-то несовпадения, различия, то есть я до сих пор удивляюсь там, что Егор смотрел, или я ему там до сих пор показываю какие-то там сериалы из моего детства, и они у нас не совпадают, а тут, получается, тебе в другой стране надо будет полностью с нуля это все там узнавать, вот что там дети в основном смотрят, что подростки смотрят, что взрослые. И вот мы даже вот это с Егором как-то обсуждали и пришли к выводу, что легче всего интегрироваться, если ты рожаешь детей.
Да, это 100%, потому что в целом, ну, по-моему, даже доказано, что детям, короче, проще изучать языки, у них вот формируется только вот этот вот, как сказать, нейронные, короче, uh-huh. вот эти связи в голове, им это проще дается, и ты как родитель... То есть, ну, потом через ребенка тоже очень много чего узнаешь, потому что, ну, тебе же надо о нем заботиться,
да.
Надо там свозить в больницу, в школу, детсад, тебе надо все выучить это, то есть на основании там законов, законодательства, да, каких-то вот этих процессуальных вещей. И, ну, это прям, знаешь, такой мотиватор, который ты не хотел, да,
да.
Но он случился. И как бы не отвертишься, и это прям, ну, это топ-идея, мне кажется.
Да,
заводите детей в других странах.
Так вы быстрее
демографической,
да,
ситуации интеграции.
И быстрее интегрируетесь и поймете, что вообще в этой стране происходит, потому что, ну...
Да. Прикинь, просто взять челлендж, родить ребенка в каждой стране мира.
Ну, это надо там пожить еще ж, получается, тогда. Не просто ж родить. Если ты будешь его возить по другим странам, он будет усваивать именно какие-то культурные обычаи новой страны.
Я просто родил и оставил там. И поехал дальше. Плодить детей.
У меня это какие-то родственники по СССР, я знаю, ну, какой-то там дальний дядя ездил по СССР и там детей в разных странах.
Это просто ачивка была.
Ну да, типа 5 детей по разным странам. Какая-то такая штука.
Прикольно. Ну, по сути, доказывает сплоченность Советского Союза.
Да.
Что, типа, у всех один отец. Вот. Да, ну это, конечно, шутки и все. Но да, я с этим согласен. Как вообще обстоят дела с фотографией в Германии?
Хорошо, но... Хотя не знаю, как сказать хорошо. То есть в целом с дизайном, с контентом, который публикуется там, с афишами,
Mm-hmm.
дела гораздо лучше обстоят, чем в Беларуси. То есть люди образовываются этому полноценно. Ну, то есть
есть у них айдентика прямо, ну, считается высоким чем-то, ну, в плане...
Да, то есть вот то, что mm-hmm. тебя окружает, на самом деле очень хорошего качества.
Mm-hmm.
То есть вот у нас бы дизайнеры, ну, годы учились для того, чтобы делать так, как, ну... Немцы просто именно по правилам делают, то есть у нас это скорее даже какие-то могут быть эксперименты у людей в дизайне, и какая-то афиша выглядит красиво, то в Германии уже это как какой-то свод правил, по которым они действуют,
mm.
и, ну, это просто выглядит вот именно хорошо. При этом по фотографии... Ну вот по фотографии мне иногда кажется, что они не дотягивают, не знаю почему.
Вау. Wow.
То есть
неожиданно сейчас было.
Мне очень, да, вот в целом какая-то такая европейская фотография мне не всегда нравится. Мне как будто бы вот наши СНГшники, там даже вот какие-то андеграундные фотографы до 1000 подписчиков стараются больше, чем немцы
mm.
и так далее на своих фотографиях. То есть у нас люди в сфере творчества пытаются его максимально как-то вычистить, там, все в плане своих там фотографий, контента, который они публикуют, в то время как немцы, в целом европейцы, могут очень много лайва, ну, вот фотографы какие-то местные делать, причем некрасивого, необработанного, то есть, ну, вот просто делиться чем-то своим, и, ну, с одной стороны, и иметь, ну, там, такое же количество подписчиков или больше, ну, то есть я к тому, что они меньше запариваются над деталями, то есть они фотографируют суть, но не будут там как-то сильно ее вычищать, сильно вот ретушировать, они будут оставлять как бы все как было, все как есть, не добавляя там дополнительно цветов, не подрисовывая ничего AI-ом и так далее.
С чем это связано вообще, не знаешь?
Возможно, они довольны той реальностью, в которой они живут.
То есть им кажется, что это все вот идеально, да, вот как я сделал.
Возможно.
Вот, первый раз.
Да. У меня вот были такие мысли в то время, как там наши стараются убрать все знаки на улицах.
Подожди, есть такое реально?
Да, ну в том числе, ну вот когда там, ну их и реально много, и ты там просто пытаешься убрать какой-то лишний шум, лишнюю грязь, сделать окно ровнее в этом плане. Ну в Европе, мне кажется, они не стараются вот это как-то ничего доказывать и... Вот такую какую-то, ой, часть я замечала. То есть они проще и при этом тоже вот довольны тем результатом.
Ну, вообще удивительное как бы открытие для меня, потому что, ну вот я там даже вот просто сравнить какие-нибудь бренды одежды, да, там, не знаю, те же там Stussy, Carhartt, ну вот эти молодежные, условно, да, и как бы я смотрю, как у них магазины оформлены, там, в той же Германии у них есть точки. Блин, ну, это прям вау.
Это да.
Это прям очень здорово. Там и по цветам, и по дизайну интерьера, и по, ну, вот, короче, по всему вот этому. И, ну, я прям иногда смотрю, прям удивляюсь, что реально это просто магазин, а тебе туда хочется прийти вот и там находиться. И вот это идет вразрез к тому, что ты сейчас рассказываешь.
Это все, да, оно так и есть. Ну, то есть да. В плане и дизайна, в плане мерчендайзинга, но в плане самой фотографии...
Они именно как... фотографии людей, да?
Да, есть, именно фотографии как... людей. То есть даже вот если смотреть, как бренды представляют себя, если ты приезжаешь там в Беларусь, у тебя постоянно в рекламе будут одинаковые части девушки с одинаковыми какими-то формами, губами и там нарощенными, ну, волосами. Ну, то есть есть определенный идеал, то есть, ну, вот девушка должна быть вот такой вот. И она будет во многих там брендах одежды показываться именно такой, в то время, как когда ты приезжаешь в Германию, и даже на фотографиях там нижнего белья будут показаны абсолютно разные модели с разным цветом кожи, с разными там растяжками. То есть, да, они все прекрасны, но они их там не будут ретушировать и показывать картинку лучше, чем она есть. То есть там вот про принятие как раз-таки моделей, такими, какой она есть, не будут там ретушировать сильно эту одежду, как она там багрит, какие-то вот появляются заломы. То есть, и это здорово, то есть вот у тебя, ну, у меня при этом отдыхает там глаз вот именно на одеждах брендов, потому что ты понимаешь, как она будет выглядеть на реальных людях и там в реальном освещении, в то время как вот в Беларуси вся одежда тебе там будет показываться на невероятных каких-то красотках.
Ну да, да.
То есть, ну, а касательно всего вот мерчендайзинга и так далее, да, там они вот уже по каким... Ну, капитализм давно их накрыл, и, соответственно, они просто умеют заманивать тебя.
Ну и пусть они меня заманивают, я готов к этому заманиванию, мне это по душе. А как люди вообще к этому относятся? Ну, то есть люди тоже привыкли, да, видеть, ну, там, я не знаю, плюс-сайз модели, условно, там, то есть ничего не редактируемого. Вот.
А, мне кажется, да. То есть, ну, вот это... Бренд начинает это делать по запросу как раз-таки людей. То есть они же не сами начинают делать эту повестку от себя. Это скорее
то, вот... что хочет общество сейчас.
То же самое происходит и с ну, люксовыми брендами. То есть там Yves Saint Laurent даже сдался, который вот считается самым каким-то таким классическим традиционным брендом, который они такие, да, у нас никогда не будет плюс сайз. Ну и то им там в каких-то там недавно показах пришлось вот из-за того, что были нападки от всевозможных там каких-то партий и так далее, ну или и просто людей, то, что как вы там не шьете на людей размера L и так далее, ну, им пришлось тоже искать модели, которые будут показывать их одежду, то есть это все происходит именно по запросу людей. У нас такого пока запроса, я думаю, нет, то есть, ну, точнее, это мнение меньшинства.
Ну да, да, я думаю, что да. То есть это витает в воздухе, но как бы концентрации на этом вопросе как бы нет такого. Но, блин, прикольно, прикольно.
Ну, то есть, да, и, ну, это и касается, ну, и не только, ну, женской внешности, хотя она отчасти, наверное, больше за во всех этих историях подвергалась различной критике, ну, то есть, чем мужская, но...
Просто, блин, ты сейчас прикольный поинт подняла. Ты знаешь, вот эта шутка есть, что, ну, типа, заходишь в Тиндер там у нас в СНГ, и там, ну, девушки прям вылизанные, а пацаны там просто жигалы восянские. Да. А приезжаешь в Европу, заходишь в Тиндер, и там просто мужики просто как с обложки, там, Мэнс Хэлса, там просто какие-то нереальные гигачадные сигма-самцы, и ты такой, эй, типа, что, как, куда?
Да, и... А при этом в скандинавский какой-нибудь Тиндер залазишь, и у всех пунктик по росту.
Бля, скандинавский Тиндер, оно звучит даже как-то инородно.
Ну, да.
Пунктик по росту, да? То есть,
да, им то там есть нужно там столько-то, и да? Парни часто пишут свой рост, ну, то есть вот у меня знакомые сидели, и, ну, девушки такое, типа, я ищу парня от такого-то роста. Ну,
блин, есть, я, вот... честно, вообще никогда не понимал вот этого. То есть как можно знать, какой рост тебе нравится? Ну, как бы...
Да, ну вот так и есть, в том числе.
Это загадка. Да, ну, блин, прикольно. Просто мне почему-то казалось, что вот именно фотография как искусство, это, ну, как, наверное, многие из искусства, оно куда-то отсылает вот во Францию куда-то, знаешь.
Италия,
вот,
да. В том
да,
числе.
Да, 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 вот что-то такое. И... А сейчас как будто бы вот, ну, как будто бы и не совсем. То есть как будто бы именно первенство вот в том, чтобы сделать что-то уникальное, интересное в плане фотографии, ну, получается у нас в том, ну, в каком-то, в какой-то степени.
Отчасти, да. Ну, то есть вот в целом, мне кажется, сейчас вот фотография как-то очень сильно продолжает развиваться именно в СНГ. Ну вот потом, может быть, тоже какая-нибудь Азия идет, потому что в целом есть запрос у людей на фотографию.
Блин, я вот рынок Азии вообще не знаю, для меня это прям какой-то black box, и было бы прикольно посмотреть.
Я просто обожаю обложки азиатского Vogue, ну, то есть какой-нибудь китайский Vogue, и это всегда
я думаю, это прям
нет, очень красиво, и по цветам, по моделям, по всему.
Но они же, по-моему, вообще на модельном бизнесе, они там помешаны, ну то есть у них прям... Это очень сильно почитается, за этим очень сильно следят.
Да.
Это прям прикольно.
Ну вот при этом мы вот тоже как бы с Егором, когда ты еще в универе думали про создание площадки, ну, возможно, еще когда-нибудь она и появится.
Окей, идея для стартапа?
Да-да-да, это то, что Airbnb для фотографов своего рода. То есть, условно, ты такой планируешь поехать во Францию, в Париж. И ты хотел бы там, не знаю, посниматься love story со своей девушкой или так далее.
А
и...
ты планируешь как просто челик?
Да, вот
не
просто...
фотограф.
Не как фотограф. И ты можешь, условно, зайти на какой-то сайт, на котором собраны все фотографы сразу со своим расписанием.
Прикольно, прикольно.
Оплатить услугу сразу, если что там какого-нибудь фотографа покарают, ему рейтинг подпортят, если он там постоянно сливается со съемок или по 6 месяцев не отдает фотографии. Потому что такая проблема на самом деле есть. И вот мне прям не хватает какого-то такого общего сервиса, поскольку если ты ищешь какого-то фотографа в других странах, тебе надо либо инстаграмы какие-то искать, либо вот на личных сайтах их там разыскивать, либо есть какие-то такие около площадки, но они больше для свадебных фотографов.
Mm-hmm.
То есть, а если ты просто хочешь там либо индивидуальную какую-нибудь съемку в городе, ну, нет какой-то общей площадки, где это бы все собиралось. И вот, соответственно, мы, когда продумывали эту идею, это вот была моя даже как курсовая работа, стартап-идея. Wow. И, соответственно, я собирала мнение белорусских фотографов. То есть они все... То есть у меня, мне кажется, человек 70 приняло участие в опросе.
Mm-hmm.
Они в целом были заинтересованы, но... При этом вот, когда я в Испании училась, мы там тоже, короче, у нас какой-то такой стартап, я такая, ребята, у меня есть точная идея, давайте попробуем и тут посмотреть. И когда уже там принимали участие вот европейцы, ну, то есть у нас был опросник и для фотографов, интересна ли им такая площадка, и для людей, вот в опросе для людей там, наверное, даже 200 человек каких-нибудь приняло участие, типа у всех были очень позитивные в целом комментарии по этому поводу. У СНГшников, но вот когда я начала спрашивать у европейцев, они как будто не понимали до конца эту концепцию, типа, а зачем мне фотографироваться, я могу на телефон там посниматься, и все. То есть у них вот ценность фотографии гораздо ниже.
А, блин, я даже где-то TikTok, типа, видел или что, когда ты в Европе... В какой-то стране, я уже не помню, просишь сфотографировать кого-то. Европейцы, типа, такие. А, по-моему, это в Манчестере. Да, да, где-то там.
Британия, да. И типа, лучшие фотографы это азиаты. Да, да. И они такие 600 фотографий, и тебя красиво, да.
Это прям забавно было. Я думаю, что это действительно так. Но, блин, прикольный сервис. Ну, типа, короче, все, кто слышали, мотайте.
Мы ищем инвесторов.
Да, вкладывайте с нас. Да.
Поэтому до сих пор кажется. Ну, вот получается у нас, причем я общалась вот именно в такой мультикультурной группке, то есть у нас там были европейцы, девочка из Италии, там Германии, еще там из каких-то стран, и они говорили, что, ну, мы пользуемся услугами фотографа, но чисто на какие-то серьезные события, например, свадьба, и такие, и все, собственно.
Ну, мне кажется, да. Вот
на этом заканчивается.
Я не припомню, чтобы реально профессиональная съемка вот у них была как, ну, как что-то, что вот ты берешь и заказываешь, условно, просто так.
Да, как просто услуга, как, не знаю, сходить в спортзал или что-нибудь такое.
Да.
А, при этом вот у нас еще был пацан из Мексики, и он сказал, вот у них было бы вот это интересно. То есть вот в Америке, условно, да.
Ну,
вот
очень на Западе. Так, да, почти условно Америке.
Но они там на границе, они постоянно ездят, и, ну, соответственно...
Слушай, да, наверное, рынок Штатов — это вообще другое. Там, мне кажется, еще от штата к штату зависит. Как там люди к этому относятся? Ну, прикольно.
Вот было тоже интересно пособирать эти мнения, и мы такие, ну, раз Европа сейчас не выстреливает, пока подождем.
Всё, да, Европа в закате вообще, все.
Да-да-да.
Посмотрим, как дальше будет. Прикольно. Как вообще ощущение устало?
Ну да, но скорее наоборот такое расслабление уже.
Все, привыкла.
Потому что да, я привыкла, до этого было больше... какой-то либо паники, либо вот еще остатка начала дня вот этих всех эмоций каких-то.
Да, ну пусть они уходят, эти эмоции, приходят хорошие. Да, блин, конечно, прикольно. Я просто вот, ну, вот смотрю на тебя, как бы я вижу, что ты реально вот горишь этим делом, типа тебе прям очень нравится фотография, как бы, ну, профессионально заниматься этим. И я так, ну, отчасти немножко завидую, потому что, ну, там, я, например, в части программирования как-то давно уже не испытывал таких ощущений, что вау, я хочу, прям, вот, хочу там что-то сделать, и все, я делаю там день, ночь, вот, ну, как бы вот по молодости такое было, по молодости, да, а сейчас как бы это больше уже, ну, в рутину превратилось, в работу, и как бы это здорово, что у тебя есть вот это вот рвение делать фотографию, ну, короче, заниматься вот этим любимым делом. Если не секрет, откуда ты для себя вот черпаешь вдохновение, то есть как ты понимаешь, что вот, как ты себя напитываешь вот этими вот источниками, которые дают тебе энергию двигаться вот
дальше в развитии себя как профессиональной фотографки?
Ну, я все еще думаю, что я вот, несмотря на долгие годы того, как я фотографирую, сейчас я снова начинающая. Я снова вот как начинаю, мне кажется, почти... Ну, не то, что с нуля, но с нуля на том профессиональном уровне, на котором я хотела бы снимать. Соответственно, для меня это все еще ново и интересно. Поэтому я скорее мысленно себя готовлю к тому, что в какой-то момент это, да, тоже станет какой-то частью моей работы и рутиной, и, наверное, ну, не каждый раз это будет у меня так прям, не знаю, попадать настолько близко в душу, и каждая там какая-то фотосессия должна быть прям лучше, чем предыдущая, то есть я понимаю, что это так или иначе процесс, и надо просто иметь какую-то глобальную цель в голове, как я там вижу свою фотографию или к какому уровню я хочу стремиться, и потихоньку вот к ней двигаться, и для того, чтобы там сильно себя тоже не загонять на всех начальных этапах. Но вот по поводу вдохновения даже сейчас, да, мне кажется, пока меня все еще вдохновляют люди, абсолютно их разные истории жизни, их какие-то смешные, грустные моменты. Мне все интересно. На самом деле, вот обожаю слушать, обожаю погружаться. И, соответственно, моя задача в этот момент просто вот запечатлеть этого человека, то, каким он есть сейчас, моложе, чем сегодня, в эту секунду он уже не станет.
Да, это правда.
И поэтому... Поэтому пока я действую по такому кредо жизненному. Просто, но в дальнейшем... Ну, мне еще помогает все равно какие-то тайм-ауты брать. Вот потому что вот я даже по себе заметила, за последние пару недель я поставила очень много съемок. И для себя я внутренне прям понимаю, что мне каждые там 3 дня надо брать какой-то выходной, где я дома сижу, вообще никуда не выхожу, напитываюсь энергией дома, где
чилишь.
Даже не факт, что я что-то обрабатываю, потому что мне уже на медитации начинают какие-то попадаться доски из Пинтереста, и такие, как можно снять людей, а мне просто хочется помедитировать. Ну, то есть вот проблема, наверное, любой фриланс-профессии в том, что ты не знаешь, когда у тебя четко вот закончится твоя нет работа.
Режима, да,
да. То есть вот пока у меня нет режима, то есть в дальнейшем я вот хочу над этим поработать и готовиться к тому, что, да, в какой-то момент это станет рутиной. То есть творчество может быть прекрасным, но и... Но иногда и творчество все равно должно идти через постоянную практику. То есть нельзя действовать чисто по вдохновению, и снимать только когда тебе этого хочется. Лучше все равно снимать там, не знаю, постоянно, для того, чтобы ты оставался вот как бы ну, такой фотографический взгляд хищника, когда ты всегда готов схватить тот самый кадр.
Короче, навык у тебя, чтобы да. Да, все время был в тонусе.
То есть им, мне на самом деле кажется, это всех как-то фотографов касается, то, что вот надо продолжать снимать, и можно, конечно, у каждого свой какой-то подход, кто-то, возможно, берет одну очень творческую художественную съемку раз в месяц, и он к ней готовится, но пока я снимаю жизни людей и в каком-то таком околорепортажном формате, мне кажется, прям важно постоянно там тоже брать камеру с собой, видеть какую-то красоту и вот тоже это передавать.
Ну да, и вот пока ты это говорил, я просто думал, что, возможно, я и раскрыл так немножко секрет того, как оставаться все время в тонусе, да. Ну и, скорее всего, это просто происходит из-за того, что у тебя, опять же, вот есть эффект новизны, а он появляется как раз-таки из-за того, что ты общаешься с разными людьми. То есть у каждого своя история, каждый там по-своему себя ведет, и ты как бы с ними должна взаимодействовать, и это, мне кажется, ну, дает прям какую-то... ну, огромную дозу энергии, потому что вот, опять же, да, идет, как сказать, обмен, да, обмен, да, да, какой-то опытом, а ну, через этот обмен что-то вот и выходит. То есть ты как человек, ты не можешь там бесконечно сидеть в башне слоновой кости один там, и у тебя ничего не происходит. То есть тебе надо как-то вот, ну, взаимодействовать с другими людьми, чтобы что-то классное получилось. И вот как раз-таки твоя профессия, ну, можно же назвать это профессией, хобби, профессия.
Профессия.
Все, профессия.
Убираем эти.
Да, она как бы позволяет все время вот ротацию вот это делать, энергии бесконечно. И это прям очень круто. То есть, ну, это реально можно бесконечно, ну, практически бесконечно чувствовать себя именно вот так вот. Позитивно, классно, круто, суперски.
Да, но это при этом... При этом это именно тот вид съемок, который я сейчас хочу, то есть именно погружаясь в человека, в его жизнь. Возможно, да, когда-нибудь я буду снимать там свадьбы либо что-то, где ты вообще никого не знаешь.
Корпоративы!
Да, но... Ну, в этом тоже есть свои какие-то, наверное, плюсы, но сейчас мне интересен именно такой подход. Со временем он может полностью там измениться, будет тоже брать одну съемку в год.
Ну, блин, прикольно. Это знаешь, как режиссеры там снимают один фильм там, в 5 лет.
Да, и то есть у них, ну, там и бюджеты совершенно другие, и, соответственно, у тебя есть время на эти вот 3 года потом отдыхать и восстанавливаться. То есть, наверное, фотографов таких сейчас нет, которые могут себе снять какую-то обложку и потом подчивать на ней долговато.
Ну, я таких не знаю.
Ну, вот тоже.
Ну да. Я просто еще подумал, это прикольный пример, вот даже с Пелевиным, которого ты любишь, которого я люблю, то, что вот когда он писал книги, ну, старое его творчество, когда он там раз, там, не знаю, сколько лет выпускал книгу, у него прям был концентрат интересный такой, вкусный. А сейчас, когда он каждый год лепит вот эту вот какую-то непонятную чепуху, ну, как бы качество его и снизилось. Вот, поэтому не лепите каждый год. Лепите
и программисты, которые каждый день пишут один и тот же
код. Нет, это не я, не смотрите на меня. Ну да. Блин, я, короче, устал.
Я тоже.
Я хочу есть. Ты тоже?
Ну, есть я, наверное, не хочу, но в целом, да.
Короче, я хочу есть. Поэтому, наверное, будем уже потихоньку складывать, так сказать, стулья. Все, как бы,
и завершать. И микрофоны.
Да. Завершать нашу прекрасную беседу. Я бы еще поговорил бы, но уже в Берлине поговорим.
Да.
Да, Берлин.
На Шпрее.
Куда?
Шпрее, речка. Ну, Шпрее. Она через весь Берлин идет.
Шпрее. Окей, я только Шпрехен знаю. Все, короче, ждите нас из Берхайна. В следующий раз будет прямое включение.
8 часов, как мы стоим в очереди, и нам отказывают. О, да,
там
такие,
столько подкастов можно, да.
Просто.
С показ до того, как тебе скажут нет. Да,
да, кстати,
потому что ты простой белый человек. Вот. Короче, да, спасибо за беседу.
Тебе тоже
очень
спасибо.
Было классно поговорить. Ну, прям какие-то инсайты даже для себя почерпнул, хотя мы с тобой общались вообще недавно. Мы ходили в кино. Не ходите на новый фильм Уэса Андерсона.
Нам не понравилось.
Вообще фу. Поэтому, да, рад буду еще раз услышаться тут. И те, кто слушают, тоже спасибо, что послушали. Все-таки 1:32.
Ох.
Это, да, это тяжело. Если вы слушаете на X2 скорости, то мы вас презираем. Вот, если вы слушаете нас на ночь, то окей. Все, поэтому всем спасибо и до скорого.
До скорых встреч.
Пока.